Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
В эфире «Утро хорошего дня» на радио «Спутник Кыргызстан». И в студии я, Марина Соломко, и риэлтор Анзор Сайбулаев.
Всем привет, дорогие друзья.
И сразу такой вопрос. Классик когда-то сказал, что квартирный вопрос испортил людей.
Да, есть такое.
В Кыргызстане это тоже работает?
Очень сильно. Мне кажется, хочешь разочароваться в людях, занимайся недвижимостью.
Понятно. А вообще, кто такой риэлтор и что входит в обязанности в его?
Риэлтор – это человек, который в наше время, уже в 21 веке, скорее всего, больше экономит время у человека, который занимается продажей квартир, потому что мы уже все прекрасно понимаем то, что бывает даже времени на приготовить покушать нету. То есть, а заниматься продажей квартир – это тоже не очень такое легкое дело, потому что ты на работе, тебе надо ехать показывать квартиру. Один раз едешь, показываешь, второй раз, третий раз, и вот так можешь весь день проездить, просто показывать квартиру. Поэтому риэлтор, он экономит время, берет ключи, берет на себя обязательства юридического сопровождения, чистоты всей сделки и помогает, так сказать, продавцам спать спокойно и заниматься своими делами.
То есть это в любом случае лучше обратиться к риэлтору при покупке либо продаже жилья?
В нашей стране именно вообще вот прям табу, это прям надо знать и запомнить, что все нужно сделать через риэлтора. Потому что мошенников много, и когда вы с агентством недвижимости покупаете какую-то квартиру, и так получилось, что там какие-то мошеннические действия получились, все вопросы будут, конечно же, к агентству недвижимости, и все финансовые потери, которые вы понесете, тоже к агентству недвижимости.
То есть, по сути, риэлтор должен обладать какой-то юридической базой знаний?
Да.
В любом случае?
Да.
И вы решаете какие-то даже правовые вопросы
да.
при покупке?
Да.
Интересно.
Угу.
Но не все люди доверяют риэлторам, как мы все знаем. И плюс, опять же, надо оплачивать комиссию.
Да.
Кто-то, наверное, думает, что, возможно, это дорого или нет. Комиссия mm-hmm. всегда одинакова или это зависит от суммы?
Смотрите, во-первых, да, комиссия, она не всегда одинакова. То есть у нас порядка там 100 агентств недвижимости в городе, и у каждого агентства свои условия, свои правила. Вот, в среднем, я думаю, минимальная комиссия, самая минимальная комиссия, наверное, за $500.
Так, ну, в принципе, с этим вопросом мы разобрались. Также цена жилья зависит от района.
Да.
Не только от качества жилья, но и по большей части все-таки от того, где оно расположено, как там налажена инфраструктура, есть
да.
ли транспорт в шаговой
да.
доступности.
Да.
Скажи, пожалуйста, а какие у нас районы в Бишкеке, к примеру, хорошие считаются, а какие так себе?
Так себе, это тоже обижать никого не хочется, в плане то, что районы, они у нас все хорошие практически, вот за исключением просто моментов, это опять же инфраструктура. То есть у нас, естественно, самый престижные, так назовем, там, перспективные районы, это центр города, Золотой квадрат, там, включая, наверное, до улицы Манаса, вот, от Советской, вот, а самые-самые молодые районы, которые только-только-только вот у нас подошли к более-менее развитой инфраструктуре, это там Тунгуч, Джал, уже более застроился так, но цены там подешевле будут, естественно, чем в центре и в микрорайонах.
А тяжелее квартиру приобрести или продать в центре или в микрорайонах?
Риторический вопрос, потому что у нас население такое, то есть одна часть людей у нас любит загаженный, задымленный центр города, где не припарковаться, а вторая часть населения у нас любит ездить по утрам и вечерам в пробках туда-сюда и хочет спать в спокойном месте. То есть не могу ответить, 50 на 50, всегда так было, то есть одна часть вот у нас центр, вторая часть южный, то есть это у нас две категории людей, недвижимость которой всегда продается. Это центр и южные части микрорайона. Они всегда ходовые, они всегда продаются. Вот прям всегда не было такого, чтобы там что-то не продалось. Постоянно. То есть самые продаваемые районы – это центры и южные. То есть уже остальные, там Аламедин-1, Тунгуч и подобные районы, они тоже пользуются спросом, но поменьше. Там и цены чуть-чуть подешевле.
Ну, Тунгуч сейчас считается же тоже достаточно престижным районом. Он отстроился хорошо, там все наладилось.
Да, вполне. Но то, что было там лет 7-8 назад, и то, что мы имеем сейчас, это, конечно, две разные вещи. Но там, видите, застройка идет больше панельных домов. То есть только строительные компании в Тунгуч только-только-только, вот как 3-4 года назад туда зашли. Ну, еще до инфраструктуры, до той, которая есть в центре города, далековато.
А вообще рынок недвижимости сильно изменился за время твоей работы?
Очень, очень. Когда я приходил работать, это был где-то январь 2015 или 2016 года, я ездил на Южную магистраль, и там у нас, ну, просто смотрел, что у нас вообще там есть. Там стоял отель и там пару новых объектов. Сейчас, то есть я приезжаю на Южную магистраль, и там абсолютно новый Бишкек. То есть там уже микрорайоны выстроены, не знаю, это прям новый Бишкек, ни одного старого здания. Прям кардинально. То есть у нас около тоже по факту 100 строительных компаний действующих, я думаю, где-то около 20-30. И все они строят одновременно именно в Бишкеке в большей части своей деятельности. То есть, ну, порядка где-то, я думаю, миллиона квадратных метров в год мы вводим в эксплуатацию.
А чаще продаете вообще готовое уже жилье или на стадии котлована?
После коронавируса выгоднее покупать стало котлован. То есть готовое жилье, оно подорожало. Во-вторых, рассрочек нет, потому что у нас с новым жильем у нас большая часть покупателей, она покупает в рассрочку, потому что выгоднее, да, чуть-чуть. Вот, не спешит, ждет и потом продает, когда уже дом в завершенном стадии находится.
Ну, а вообще какова вероятность, например, приобрести жилье на стадии котлована и попасться, ну, на не очень порядочную строительную компанию? Есть такие прецеденты, как мы знаем.
Очень много, и шансов попасть на таких людей очень много на самом деле. Плюс, видите, у нас такие законы в стране, то что ты даже проверишь все документы этой строительной компании, вот все там будет хорошо, но никакой нет гарантии, что она не встанет. То есть, ну, не будет долгостроем. И наши вкладчики, получается, люди, которые приносят в компанию деньги, они тоже законом по факту не особо-то и защищены. Поэтому, честно скажу, обращайтесь к риэлторам, потому что спрашивать вы будете потом с риэлторов деньги, которые вы потратили. Вам так будет выгоднее и безопаснее в любом случае. Потому что строительные компании, как показывает практика, не возвращают деньги. Они сядут в тюрьму, посидят чуть-чуть, выходят чистыми, совестными людьми, так сказать. Поэтому все грехи на риэлтора.
В общем, прям стоит обращаться, да. Особенно к честным риэлторам.
Да, особенно к честным риэлторам. Ну, на самом деле, то есть прецеденты, я думаю, многие из нас знают, и я не видел, чтобы хоть кому-то вернули деньги. То есть компания в большинстве случаев, мы банкроты, у нас нет денег, сажайте в тюрьму. А сажать в тюрьму там руководителя компании тоже невыгодно, потому что стройка встанет тем более. То есть, если они там еще пытаются как-то где-то выехать, но за счет других объектов, там, с одного объекта заработать денег, вытащить это в долгострой, застроить, то если он сядет, все, как минимум, точно все, потому что подписи и все остальное никак.
В общем, прям нерадужные перспективы.
Да, вообще нерадужные. Нам на самом деле законодательную базу бы менять уже со строительными компаниями, потому что законы остались еще с советских времен. Вот, и нам необходимо законодательно оформить риэлторскую деятельность, именно прописать все их обязанности, за что они должны отвечать. Допустим, как это сделал Узбекистан и Казахстан. Ну, Россия, там, и остальные страны, это, соответственно, тем более. Вот у нас по факту, ну, тоже риэлторская деятельность, она как бы есть, ну, как бы нету. В плане, поэтому там есть ОСОО, мы там работаем вот так, но должны быть четкие граница.
Ну, получается, что при недобросовестности строительной компании, в общем-то, страдают и покупатели, и риэлторы,
да.
И строители несчастные.
Нет, я думаю, строители не страдают.
Ну, я имею в виду обычные строители, которые там работали.
Подрядчики. Они тоже очень сильно страдают, потому что у нас в стране все на долевой основе. То есть, вот куплю участок, давай я тебе дам, вот мы строим тут 300 квартир на твоей земле, там 50 квартир твоих, там 50 квартир подрядчику дадим за то, что он это все построит, грубо говоря, условно. Ну, все, бартер, вот так. И то есть, а деньги получает строитель.
Ну, вообще, строительные компании сейчас в основном все-таки строят так называемое элитное жилье. У нас в Кыргызстане очень распространено такое понятие. А по факту вообще, чем отличается элитное жилье от обычного, ну, кроме цены?
Слушайте, ну, элитного жилья у нас в Бишкеке по пальцам посчитать. Ну, то есть, элитка у нас, есть такое выражение в простонародье, это... Я не знаю, наверное, оно просто пришло от того, что было все старое, и стали строить новое, наверное, слово этого, элитка. Но не все у нас элитка, что называется этим словом. То есть элитное жилье, оно, во-первых, это сервис обслуживания, полностью готовое, то есть там вплоть до прачечной, какие-то технологии. Например, есть дома, в которые ты приходишь в подъезд, ну, это подъездом тоже сложно назвать, это большой холл просторный, там сидит консьерж, ты вызываешь лифт, и твой лифт тебя привозит прямо в твою собственную квартиру. Вот это сервис. Плюс у тебя прачечная, она там приходит, стирает твои вещи. Вот, это, соответственно, какие-то фитнес-залы, встроенные туда же, в этот комплекс. Вот, и эта территория, она должна быть не как у нас. То есть у нас построят дом на 200 квартир, и на 5 машин парковку делают. Нет. То есть это должно быть все полностью с парковками, со всеми атрибутами современной жизни. А плюс еще этот, как сказать, я волнуюсь немножко. У меня не было возможности выступать на радио, поэтому немного волнуюсь. Отделка дома. Отделка дома, в первую очередь, это должен быть какой-то дорогой фасад. То есть, потому что простое жилье, оно на то и простое, там чуть-чуть подешевле себестоимость самого жилья, там фасадные решения другие, то есть окна другие. Полностью технологичный дом, это так можно назвать. То есть там датчики задымления, пожарная безопасность. Я не знаю, у каждых компаний, то есть у них там свои есть фишки, которые их отличают. По факту у нас 2 или 3 цементных завода. Кирпичи, ну, мы же все понимаем, что они плюс-минус тоже самые одинаковые. То есть все остальное уходит только в детали, в тонкости. То есть это какая локация, то есть первое, на что влияет цена, это, соответственно, на район, где это приобретается участок, а потом уже на технологические решения. То есть фасадная часть, она тоже, соответственно, одна из таких затратных для строительной компании. Вот, и фундамент.
Ну, то есть, получается, по факту настоящих элиток у нас раз-два и обчелся.
Да.
Все остальное это просто, ну, красивое, удобное жилье.
Жилье можно назвать бизнес-класса. Да, больше бизнес-класса сейчас стали строить. Ну, это по факту комфорт-класс называется.
Ну, существует еще такое мнение, что, например, квартиры, дома, которые построены еще в советское время, они намного... удобнее, они качественнее и сейсмоустойчивее, чем, ну, например, те же самые элитки.
Давайте так. Нужно опираться на реальность. Землетрясений у нас на данный момент, с последнего, там, которое было в 92-м или каком-то году, у нас больше не было таких серьезных. Вот, говорить о качестве тоже рановато, потому что, ну, не тряхануло, так скажем. Что касается качества советского жилья, ну, спорно, спорно, потому что вот мы можем опереться на землетрясение там 92-го года, я просто не застал эти времена, так сказать, был маленький, вот, но мы можем наблюдать такую картину, то есть в южных микрорайонах, там 4-й, 5-й, 6-й, 7-й микрорайон, там, например, мы можем идти возле этих домишек 4-этажных, 104-очек и наблюдать там сбоку стенок такие цементные рисунки. Мы можем их назвать рисунками. То есть это трещины. Трещины, которые получили мы после результата землетрясения там 90 какого-то года. Но суть этого была землетрясение в том, что до Бишкека дошло там балла 3, наверное. 6 баллов было в эпицентре. Я не знаю, откуда был эпицентр, но до Бишкека дошло порядка 3 баллов, и, как мы видим, они полопались. То есть тому же... подтверждение там о качестве Спитак. То есть тоже город Спитак за 30 секунд просто нету. То есть Ташкент тоже там 20 секунд очень много зданий сломалось. То есть качество жилья...
В общем, время покажет.
Такое же, да, время покажет. невозможно. У нас еще сейсмоопасный регион. Центр города у нас там 8-9-бальная зона. Даже нет, 8-бальная зона, центр города. То есть верхняя часть 9-11 баллов. И ниже Джебек-Джулу тоже 9-11-12. Ну, 11 давайте возьмем, 9-11. То есть мы по факту находимся в сейсмически опасной зоне. Мне кажется, если у нас сильное землетрясение будет в эпицентре где-то в Бишкеке, то никто тут не застрахован от катастрофы.
Поэтому, в общем-то, особо большой разницы нет. В элитке вы находитесь, да, или в старенькой советской квартире надежной.
Да, да, я думаю, разница есть только в этаже. Покупайте первые этажи.
Говорят, кстати, что первые этажи самые невыгодные.
Ну, опять же, да. Как говорится, как карта ляжет, как боженька скажет, да? Вот. Но если есть возможность, когда вы заставляете, ну, вы застали землетрясение на первом этаже, то есть оно вот уже начало трясти, шанс есть выжить, если вы убежите или выпрыгнете из балкона своего или из окошка?
Есть.
Вот. А с четвертого этажа их гораздо меньше тоже. Палка о двух концах.
Ну, это если с этой точки зрения, да, смотреть. А так вообще первый этаж – это все мимо тебя ходят, все жители твоего подъезда. Все под окнами, естественно, ругаются, кричат, и все это слышно лучше, чем на пятом этаже.
Верно, но безопаснее. Не знаю, как-то вот первые этажи, все равно земля под ногами, она это, успокаивает сердце.
А по цене квартиры с первых этажей и последних этажей отличаются?
Да, отличаются. Но на самом деле первый этаж продать легче, чем последний.
Почему? Хотя потому что, тенденция... опять же, опасно, и крыша рядом.
Нет.
Зимой холодно, летом жарко.
Смотрите, вот первые этажи, какие у них там минусы бывают. Ну, возьмем, давайте старый фонд, это вот 104, 105, 106 серии, построенные в советское время. У них какие сейчас проблемы? То есть первый этаж, стабильно сырость. Во многих домах тут мы заходим в подъезд и начинаем ощущать сырость. Это уже говорит о том, что там трубы с водоснабжением, там и канализационные трубы, все это уже пора давным-давно менять. Как те трубы, которые идут в дом, в самом доме, и те, которые от магистрали. Их тоже все надо менять. То есть это сырость. Сырость – это плохо. Это плесень дома. Плесень – это опасно. Люди не любят вообще. И зачастую холодно. То есть в большинстве домов очень холодно зимой на первых этажах. То есть приходится, некоторые люди там делают теплый пол, кто-то там обогреватели дополнительно ставит. Ну, вот. Ну, не прижился у нас первый этаж, я не знаю почему. Хотя плюсов гораздо больше. То есть, если мы возьмем в хорошем каком-нибудь микрорайоне квартирку, где у тебя вокруг дома есть ТСЖ, кстати, с ТСЖ у тебя там все цветочки, там деревьюшки красивые, у тебя окошечко уходит где-то вовнутрь двора, не на дорогу, не на проезжую часть, и у тебя там палисадничек, все красиво, все убрано. И мне кажется, это классно. То есть, пятый этаж... У нее тоже свои прелести есть. То есть там сверху никто не бегает. Ну, потому что все мы знаем, что в панельных домах, когда ты там можешь ночью чихнуть, тебе сосед может сказать: будь здоров. Вот. Сверху никто не ходит. Затопить тебя может только дождь, но не соседи. Вот. И там воздух почище бывает на четвертых этажах. Потому что я вот как-то изучал этот вопрос. Разница между первым и четвертым этажом в качестве воздуха тоже есть в некоторых районах большая.
В общем, чтобы угодить и там, можно брать на третьем этаже квартиру и жить спокойно.
Да, у нас люди, кстати, вот второй, третий этаж, это такой, если это четырех- или пятиэтажное здание, средние этажи у нас народ всегда любит. Ну, то есть в новостройках это не работает. То есть в новостройках люди ценят больше, наверное, верхние этажи, потому что, ну, это не четыре этажа, там по 16, по 18 этажей у нас строят. То есть там верхние этажи...
Вид красивый.
Это очень красивый вид. То есть у нас Бишкек на самом деле с высоты там, 10, 15, 20 этажа очень красивый. То есть он еще не застроен полностью всеми вот этими огромными домами. Есть на что посмотреть. Как минимум горы. И там, допустим, верхние этажи сейчас некоторые строительные компании стали продавать уже дороже. То есть нижние подешевле, верхние подороже. С видом на горы, например, с хорошим видом на горы... Это тот вид, в котором рядом с тобой никто уже точно не построится. Там, соответственно, тоже подороже квартиры продают. То есть вот так сейчас начали делать. Люди у нас научились ценить вид. Потому что, смотрите, практичность, допустим, той же 104-й серии, она удобная. Там потолки небольшие, 2,50. В принципе, компактная, комфортная квартира, но вот кухня. Кухня, ну, 5,8-6 квадратов, ну, маловато. Ну, чуть-чуть бы там на пару квадратиков бы хотя бы, чтобы там как в 105-й серии дотянуть. То есть у нас вся проблема в кухнях заключается, потому что мы Азия. У нас люди приходят там с родственниками, женщины должны посидеть на кухне, а кухня маленькая, ну, вот как-то новое жилье, оно больше современной тенденции к современной жизни относится. Потому что там кухни побольше, да, и в целом, то есть дома такие, то, что можно самому собрать себе планировку, какую ты хочешь, и жить в этой квартире.
А квартиры-студии пользуются популярностью?
Сейчас стали пользоваться. Сейчас я у многих... То есть у меня есть там друзья, кто работает в строительных компаниях, там занимает руководящие должности, то есть коммерческие директора и руководители отделов продаж. Я у них спрашивал. Сейчас тенденция такая, то, что уже полноценные однокомнатные квартиры и студийного типа квартиры, они по продажам 50 на 50. То есть если раньше студийные квартиры были там 5-10% их делали, то есть для совершенно небольшого количества людей, то сейчас это уже половина.
А по цене
так отличается? То же самое, нет, не отличается.
То есть уже либо обычная однушка,
да,
либо студия, без разницы.
Да, да.
Опять же, зависит от района, от
дома. Да, район, этаж, вид в новых домах.
Ну вот смотри, а риэлтор же еще занимается не только покупкой и продажей, а арендой квартир или там жилья.
Да, я занимался, когда только пришел в эту сферу, но перестал я этим заниматься, потому что однажды я сдал квартиру гражданам соседнего государства из Пакистана. Вот, а через 4 месяца к нам в офис с большими такими глазами и нецензурной лексикой забежала женщина, хозяйка этой квартиры. Вот, она кричала о том, что они просто уничтожили ее квартиру. И она пригласила, соответственно, меня посмотреть, что они там сделали. И когда я приехал... Первое, что я увидел, это, наверное, сантиметровый слой жира на кухонной, в кухне, вообще в целом, во всей кухне там было. Я даже хотел что-то отдельно выбрать. Нет, там была вся кухня просто вот черная. У меня было ощущение, что они вот, песни под гитару на костре, наверное, в кухне играли. Но это просто за полгода, то есть убили кухню, то есть там капремонт. Капитальный ремонт кухни надо было делать. То есть это все вот это снимать, сдирать и заново, соответственно, делать. Вот. После этого ситуации я сказал то, что нет, так, арендой я больше заниматься не буду, потому что нашим людям мне объяснили, что ответственности за людей, которые снимают квартиру, я не несу. То есть я вас познакомил, вы там с ними пообщались, вы уже сами делаете вывод, потому что вы, как говорится, хозяин-барин, вы можете отказать. Но вы согласились, но виноват риэлтор. Не знаю, как это сработало, но вот так. Вот я арендой не занимаюсь.
А в покупке-продаже тоже виноват риэлтор, если вдруг что-нибудь произойдет? Ну, вот как, например, со случаями Кидалова от строительных компаний.
Слушайте, да, у нас, допустим, 90% риэлторов, они продают ради того, чтобы заработать денег. То есть никто никогда у нас тут не стремится тебе продать вот как себе. То есть вот у меня есть люди, там знакомые риэлторы, которые заработали там года 3 назад очень большие деньги, работая с кооперативами, например. Вот он приходит, лапши в три короба наврет. Мало того, что там кооператив платит еще бонус за то, что вы приводите туда клиента, плюс ты еще бонус получаешь за то, что продаешь квартиру. Хорошие деньги получаются. Но минус какой? Минус в том, что страдают-то люди, которые купили жилье. А некоторые из этих людей, они там годами, десятилетиями копят на первую квартиру. То есть они там трудятся, уезжают за рубеж. Вот, и кровью и потом добывают эти деньги, потом приезжает, и вот какой-нибудь Вася Федичкин, так условный риэлтор, приходит, говорит, вот этот кооператив, классное решение для тебя, покупай квартиру, вот я тебе как вот все 100%. В итоге он покупает, и спустя 3 года мы видим там 500 уголовных дел, заведенных на какой-нибудь кооператив, и все, люди потеряли деньги, понимаете? Это... плохо. Поэтому я выступаю за то, чтобы риэлторскую деятельность вывести на законодательный уровень, прописать обязанности риэлтора именно в законе, чем он должен заниматься, какие он должен нести обязанности и ответственность свою. То есть, конечно, лучше всего, опять же, брать через риэлтора, потому что строитель, он сядет, посидит, потому что денег у него много, он скажет, так, я 10 миллионов долларов заработал, сейчас 3 отдам, года 2 посижу, еще 2 отдам, вот 5 останется, буду честным человеком, выйду. А риэлтор будет отдавать деньги, будет работать. Вот, обращаться надо к риэлторам. Но у нас не работают они все честно. Это плохо, очень плохо на самом деле.
В общем, риэлтор – это и выгодная профессия, и тяжелая.
Да, с риэлторами так же, как и со строительными компаниями, найти очень тяжело хорошего, порядочного человека. Но это на самом деле так, потому что вот у меня есть друг, мы искали ему квартиру для покупки, то есть в моей базе данных я ничего не нашел, мы начали обращаться там уже к соседним риэлторам. В общем, нам предложили там порядка 5-7 вариантов. На некоторых из этих вариантов меня не было, потому что работа у меня была. Вот, и получается, другу понравилась квартира в Джале, там 8 этаж из 11. Риэлтор там божился, клялся, что вообще там все отлично, дом уже построен, заселен, но я когда начал копать, понял то, что там, во-первых, с водой проблемы, просто технические проблемы с водой, ее там элементарно даже не подвели. То есть это с коммуникациями в целом проблема, не то есть, то нету. То есть на верхних этажах давления воды нету элементарно. То есть там воду дают, но она работает сегодня есть, завтра нету, вот так. То есть, риэлтор этого не сказал. Вот. Ну и плюс там были суды у компании по именно этому объекту, в котором нам предложили. То есть, опять же, риэлтор – это профессиональный человек, который должен продавать, помогать. То есть человек обращается к нему, чтобы он не был обманутым. А в итоге вот, есть риэлторы, которые тебя также обманывают. Тут прямо аж, знаете, из-за вот этой основной массы риэлторов страдает маленькая профессиональная часть этих людей.
А как распознать хорошего риэлтора?
Риторический вопрос. Я вот смотрю многих блогеров, риэлторов, они там дают атрибуты настоящего риэлтора, но все это пальцем по воде. То есть я также работал с этими настоящими риэлторами. Ну, не ответишь на этот вопрос. Мне кажется, это когда ты садишься за стол с человеком, начинаешь разговаривать о недвижимости, там, о домах, о конкретных, то есть уже по адресно, так сказать, и тебе уже человек по факту начинает говорить, что там и как там. То есть, например, у меня и ведется база всех строительных объектов, с которыми я работаю. То есть сейчас вот эти комплексы, они уже построены, там уже заселены на 100%, и там люди живут, но у меня есть там база данных именно фотографий. То есть там первый этаж, второй этаж, третий этаж, поэтажно у меня все сфотано. То есть потому что, допустим, строительные компании как? Они там 10-12 этажи у нас идут там из газобетона. То есть это уже не кирпич. А люди, которые покупают эти квартиры, соответственно, у нас газобетон не любят, они у строительной компании просят скидки большие, там в итоге строительные компании делают им эти скидки, вот это потом все закрывается красивым фасадом, и люди, хотя в техническом паспорте квартиры должно указываться, что там должен быть газобетон, но так не делают, пишут кирпич. На самом деле это так и есть. Не все так делают, давайте, ладно. Оставим маленький процент.
Но с юридической точки зрения это неправильно?
Это неправильно, это нарушение. Вот. Но у меня есть база данных, я открываю в компьютер, говорю, вот смотрите, вот ваша квартира, вот это окна ее, говорю, а это не кирпич, это газобетон, например. То есть это моя экспертность уже, то есть это все по факту, все по факту. То есть во время работы с риэлтором вы сами поймете, нормальный этот человек или ненормальный. Ну, то есть профессионал он своего дела или не профессионал. А тут сидеть сейчас говорить то, что я вот так, да так, да так. Так все риэлторы и делают.
Ну вот, как все мы знаем, что за последнее время рынок недвижимости, наверное, находится на взлете, да, у нас?
Очень, очень.
Много и отстраивается. Ну и плюс, сейчас очень сильно подросли цены на покупку-продажу и на аренду жилья.
Угу.
А ощущается вообще нехватка жилья в Кыргызстане?
Я, когда не работал в этой сфере, всегда думал, да кто ж у нас покупает это жилье? А сейчас, вот уже проработав 7 лет, я понимаю то, что у нас большая нехватка на самом деле. Даже сейчас найти квартиру, хорошую квартиру, то есть, опять же, товара, ну, его много, он есть, но ликвидности, хорошие квартиры, там, вот там, где вы хотите, 90% вы не найдете. Нету, потому что все хорошее уже раскупили. А тем более сейчас это уже, если и перепродается, то цены там, соответственно, уже что-то к Илону Маску приближаются, там, в космос, к Марсу, наверное, не знаю. Вот. Но у нас большая нехватка на самом деле. То есть у нас 1 000 000 квадратов вводят в год, это вот статистика госстроя, и столько же, наверное, не хватает.
То есть сколько бы ни вводили, всегда мало. Ну,
да.
Население растет,
да.
Все-таки, причем растет очень достаточно быстро.
Да, Но это плохо. Мне кажется, нужно застраивать города-спутники, там, Кант, вот такие маленькие рядом к Бишкеку города, потому что, ну, мы все жители столицы, мы все видим, что плотность уже построек, она сумасшедшая. То есть даже уже та же Южная магистраль, казалось бы, где очень просторно, и то там стали уже лепить. Вот как в центре города. Тут Исаново, Тоголок, Молдот, Токтагула, вот просто лепить. Хотя там позволяет.
Ну, пока что.
Пока что. Ну, там уже все раскуплено, там уже все застроится чуть-чуть попозже.
А как думаешь, за сколько времени?
Еще лет 7.
И все, вплотную к горам?
Ну, вплотную к горам, нет, не подойдут. Но вот эта Южная магистраль, тот Асамбай-2, будем его называть, условный, до Манаса, начиная там от Алматинки до Манаса, улицы, он будет застроен. Ну, и там дальше уже напротив Верхнего Джала районы, район американского посольства, он тоже плотно все застраивается.
А ты вообще эксперт именно по бишкекской недвижимости? Или вот так же и Кант знаешь?
Нет, Кант не знаю. Я ученик, так сказать, старой школы. А в моей старой школе мне говорили, мы продаем то, что быстро можно продать. То есть, соответственно, столица, соответственно, квартиры. Вот и только тут по Бишкеку. Но по Бишкеку я зато могу оценивать, там, знаю цену земельных участков под разные виды бизнеса. Вот, и все, что, в принципе, связано с темой строительства и там, продажи недвижимости, я очень хорошо разбираюсь в этом.
Ну, слушай, а вот, например, бывает такое, что какую-то квартиру ты продаешь очень быстро.
Да.
С кем-то и с чем-то приходится повозиться.
Да.
Ну, сколько максимально времени уходит на продажу одной квартиры?
Давайте так, если квартира попадает под рыночную стоимость, ну, не завышенная цена, то, в принципе, там в течение месяца, наверное, в данных условиях, потому что цены выросли, покупательская способность немножко упала. Сейчас, кстати, вот мы подошли уже к пику и откатились немножко, ну, с трехкомнатными квартирами. Вот, это месяц. А если квартира выше рынка, то, соответственно, это уже тоже мы не знаем, она может и год простоять, может, и полгода простоять. Таких историй у меня тоже в жизни много. У меня вот есть бабушка, вы не поверите. Мы уже там квартиру в 4-м микрорайоне 7-й год продаем. Я просто созваниваюсь с этой бабушкой, просто потому что, когда я пришел в эту сферу, я с ней вот так случилось, что я созвонился, и с тех пор я вот с этой квартирой и работаю с ней. И она каждый раз, она бывает, позвонит, пойдем, я там пирожки напекла, заходи.
Да вы просто друг к другу прикипели.
Да, уже прикипели. Вот, ну, у нее там квартира, если, допустим, двушки стоят порядка там 104-й серии, сейчас у нас где-то от 47 до 55 тысяч, то у нее там 85, она там 75. И при этом, ну, соответственно, никакого ремонта там на эту сумму нет. Ну, просто бабушка позитивная, веселая, верит в то, что она это сможет сделать. И причем вот мы пропорционально, кстати, с ней за вот эти 7 лет цены растут, бабушка звонит, тут цены выросли, я тоже поднимаю цены на свое жилье.
То есть она прям в курсе событий?
Да, она прям в курсе событий, и вот как-то подружились. Вот, но если квартира ниже рынка, то, соответственно, мы можем это реализовать порядка там 3 часов, если это будние дни.
То есть так быстро?
Да, если, допустим, есть выкупные варианты. Если вот у нас рынок там двухкомнатных 47-55, ну, 104-ок, 47-55 тысяч, то где-то на выкуп 38-37 тысяч двухкомнатные квартиры. Ну, они там, соответственно, в таком состоянии, что нужно чуть-чуть денег вкладывать, чтобы сделать их в презентабельный вид и продавать. Да, 3 часа где-то, 3-4 часа.
А какие квартиры самые популярные? Однушки, двушки, трешки или элитки?
Давайте так, первички, вторичное жилье, однушки, двушки, они всегда были просто ходовыми. Опять же, вот, ну, однушки, двушки, трешки уже, видите, семейные покупают. То есть на расширение жилья чуть-чуть поменьше они спросом пользуются. Ну, однушки, двушки. С элитками та же самая ситуация, но там квадратуры большие. То есть, опять же, стабильно однокомнатная квартира. Сейчас вот с нынешней жизнью, мне кажется, вот однушка 45 квадратов, вот самая нормальная такая, компактная. Вот она, и там и кухня у тебя нормальная, и все.
В общем, качество и цена соответствуют.
Да, то есть однокомнатная. Трехкомнатные квартиры, они тоже продаются в новострое, но там, сами понимаете, от 100 квадратов и выше трехкомнатные идут. То есть в некоторых домах, если мы там говорим о доме премиум-класса, там трехкомнатная квартира может быть там 160 квадратов. Это только трешка. Вот, поэтому однушки, двушки, они что там всегда ходовые. Трешки у новостроек угловые очень хорошо уходят. То есть, если там хорошая планировка угловая, за счет угла у них много света у квартиры. То есть, окон побольше. Если еще планировка классная, то вот прям она тоже уйдет, в принципе, там, в течение месяца. А однушки, они всегда, всегда уходят. То есть, потому что спрос у нас вот на вот эти квартиры. Ну, вы сами понимаете, потому что к нам приезжают из-за рубежа в медицинские вузы учиться. То есть, это ну, студенты в основном всегда стабильно однокомнатные, двухкомнатные квартиры. То есть, они всегда были в цене, никогда они не падали. В целом-то все жилье никогда у нас за последние там, 10 лет не падало. Но прям ходовое, если мы берем на перспективу, что мы сегодня купим, чуть-чуть потом поздаем ее, на всякий случай подержим деньги в бетоне, так скажем, потом продадим. Легче продать однокомнатную, чем трехкомнатную в любом случае.
Не, ну цены на аренду сейчас немножечко упали за июнь, по крайней мере. А вот именно на покупку-продажи вообще никак?
Нет, упали на трехкомнатные квартиры.
А.
Но однокомнатные, двухкомнатные также еще в цене. Ну, то есть для меня на самом деле, то есть я занимался там 2 года, например, я ушел только в первичный рынок, а потом у нас был кризис, там с некоторыми компаниями я стал быть ну, более осторожным. Вот я вернулся во вторичку и удивился, то, что там однокомнатная квартира там 104 серии сейчас может стоить там 44 тысячи. Вот мы продали в третьем микрорайоне квартиру за 44,5 тысячи. То есть, чтобы понимали, это 30 квадратов максимум, там, от 28 до 30 квадратов, вот давайте просто 30 квадратов посчитаем, это вот, ну, $1483 за квадратный метр. А раньше было 950.
Даже иногда дешевле можно было найти, если хорошенько поискать.
Если хорошенько поискать, там все 700 можно было найти за квадратный метр. Вот. Ну, сейчас 44,5 тысячи, и мы понимаем, то, что 44 500, у тебя кухня 5,8 квадратов, от 5,5 до там, 6 квадратов. У тебя совмещенный санузел, у тебя панельный дом, он хороший, но тут соседи, шумоизоляция, особенно ночью, когда уже там после часу ночи вообще прям все слышно. И это стоит 44,5 тысячи. То есть, ну, мы можем 44 квадрата по $1000 у строительной компании там, в строящемся объекте взять, и это будет гораздо лучше. Ну, за исключением того, что в плане там еще ремонт надо будет сделать, и все.
Ну, а, например, в этом доме, в который строится, да, например, сейчас, могут быть проблемы с коммуникациями. То есть большую же роль играет, когда дом подключен к центральным коммуникациям, либо когда у него все свое. Ну, вот как сейчас модно, котельная своя, еще что-то.
Тоже,
там.
Знаете, риторический вопрос. С одной стороны, когда у тебя своя котельная, это удобно. То есть ты платишь только за то, что ты используешь. То есть ты выставляешь температуру, которая тебе нужна в доме. То есть, ну, тебе не нравится, когда у тебя жара. Ты можешь сделать поменьше. Ты уехал, вообще можешь выключить это все. Вот. С другой стороны, видите, у нас есть ну, посредники, которые поставляют эти коммуникации, получается. Раз мы говорим о котельной, соответственно, ну, газ в эту котельную кто-то поставляет. То есть вот с этой стороны, с их, могут быть проблемы. Потому что они поставляют материалы, они говорят, ну, сегодня газ был там по 20 сом, теперь по 30. Вот так. Видите, с государственным чуть-чуть, соответственно, по-другому. Но, опять же, нагрузки на ТЭЦ сейчас колоссальные. У нас ТЭЦ уже не справляется. Я думаю, все мы смог этот наблюдаем зимой, потому что все это наподключалось, так сказать. Потому что все едут в один Бишкек, в маленький-маленький Бишкек.
Ну, уже не очень маленький, конечно.
Он маленький по масштабам на фоне той же Алматы, например, если взять. Но плотность нашего населения, она просто с неимоверной прогрессией сюда, в Бишкек, она просто растет, 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 и все это у нас нагрузки идет на ТЭЦ, потому что, представьте, 1 000 000 квадратных метров. Я, кстати, не знаю, какой процент у нас подключен из этих миллионов квадратов к центральным коммуникациям, а какой вот котельным. Ну, пусть даже 50 на 50 возьмем, то есть считайте, каждый год у нас 500 тысяч квадратов подключается к ТЭЦу.
А она больше не становится.
Вот оттуда и смог, и все на свете тоже.
И напоследок, есть ли универсальный рецепт, как наиболее выгодно приобрести жилье в Кыргызстане?
О, есть. Есть на самом деле такие рецепты. Первое, если хозяин строительной компании ваш родственник, это самый надежный рецепт, так скажем. Нет, на самом деле, слушайте, не все так прям настолько печально, просто закон у нас слабо развит в этой отрасли. В любом случае вы будете рисковать, такого не бывает, чтобы вы не рискнули, покупая там новострой. Но мои советы какие? Если у вас, например, вы хотите купить однокомнатную квартиру на данный момент с этими ценами, то у новых компаний, первое, обращайте внимание на то, что компания должна быть крупной. На мой взгляд, лучше взять у крупной компании, переплатить там лишние $50 за квадрат. Я понимаю, что эти деньги кровью и потом достаются, но не забывайте, что вы их потерять можете очень легко. И потом судиться, это, я думаю, новости можно открыть, посмотреть. Никто там никаких результатов не добился по этим судебным разбирательствам. А компаний плохих у нас на самом деле много. Новостроек, долгостроев тут очень много стоит у нас. Даже Достан Бекешев уже озвучивал эту тему. Вот. Большая компания, она в одном объекте может где-то прогореть, но с другого объекта она обязательно это достроит, прогоревший объект, так сказать, потому что у них объем большой. Второе, обязательно проверяйте документацию. Опять же, я ранее говорил, что и документация не даст никаких гарантий. Я не знаю, строитель, хозяин может умереть, может там улететь, может просто взять и кинуть, и улететь в другую страну, и все. Вот. АПУ, ИТУ... Нужно смотреть полностью документацию там на участок, подключили ли они эти там сети инженерные. Это все досконально надо проверять. Это вопрос не одного дня, потому что в отдел продаж, когда вы приходите, вам, естественно, люди, они заинтересованы в продаже своего объекта. Вот они вам там могут в три короба наврать, а по факту не выполнить свои обязательства. Поэтому у больших компаний... Желательно лучше совершать операции по оплате квартиры через банк. Хотя, конечно, тоже там квитанции все за наличку выдают. Но лучше банковской операции. Не знаю почему, но мне кажется, банковская операция как-то побезопаснее будет, что ну, это прозрачно. Строители у нас же они такие, они же могут тебя виноватым еще сделать. А тут хотя бы какой-то банк, он будет выступать гарантом, то, что деньги прозрачно вот поступили на счет компании. Вот. И желательно, на самом деле... Сейчас, если введут вот закон, то что все новостройки уберут это долевое ужасное, новостройки, покупку квартир ведут через банк, это будет классно, потому что вы приходите, уже будет безопасно на самом деле, вы приходите, только цены вырастут опять, потому что банк теперь будет свои условия, свои комиссии брать. Но вы приходите в банк, оплачиваете там, $50 000, и спите спокойно. А банк эти $50 000 не выдает строительной компании, пока она не возведет объект до конца на 100% и не сдаст его в эксплуатацию. Как только она сдала в эксплуатацию, получили акт ввода, тогда банк уже передает всю сумму компании. Это классно. Но тоже в рамках бизнеса маленьким компаниям придется тут не сладко. Нет универсального рецепта. Все настолько индивидуально, насколько это возможно. Если там 2-3 года назад я думал, что у нас, в принципе, все тут хорошо... Сейчас уже смотришь то, что мошенников очень много, и нужно регулировать законодательно сферу и строительную, и риэлторскую, потому что, ну и кооперативную тоже. С кооперативами у нас совсем беда. Кстати, вот причина роста, допустим, если с арендой у нас понятно, почему все выросло, потому что там россияне приезжают, наши мигранты возвращаются, и аренда выросла, спрос появился, то с продажей все по-другому. То есть у нас продажа, цены выросли из-за того, что, во-первых, внутренние мигранты, они вернулись. То есть, во-первых, это с регионов люди. Там по осени у нас там продают лошадей, там сено и все остальные атрибуты сельской жизни. Вот приезжают закупать. Потом из России наши люди с двойным гражданством, так сказать, они приезжают тоже, потому что там все мы понимаем, что там происходят нехорошие ситуации. Вот они приезжают тоже с покупкой жилья. Плюс кооперативы у нас подключились в свое время за 0%. Рассрочка и на 10 лет, и, соответственно, ипотека. И все это в одно время у нас появился спрос, люди раскупили резко все эти квартиры, и у нас цены вот так просто с большой прогрессией покатились вверх. Сейчас вот потихоньку начали откатываться, и, не знаю, тех старых цен уже не будет, но на данный момент только новострой. Самое выгодно только новострой. Вот и так, и экономически, математически. Что хотите, считайте, новострой выгоднее получается. Потому что комплекс вначале он стоит там $600, $700. Построился уже 900 тысяч. У нас вот такое было. Покупали мы квартиру, для себя мы брали на выкуп ее у подрядчика. А компания продавала на то время, 3 года назад, было $850 за квадрат, что на то время считалось очень хорошим жильем. То есть мы купили по 550 ту же самую квартиру. Вот, и продали мы ее там по 1300.
Очень хорошо.
Ну, ждали. Просто ждали. Ну, и покупка, она, наверное, исходить надо из своих потребностей, для чего вам она нужна. Если вам срочно где-то жить надо, конечно, это уже другая история, так сказать. А если там для инвестиций, для вложений, то только котлован у большой компании. Потому что маленькие компании, как показала практика в Кыргызстане, они не умеют строить. Мало того, что не умеют строить, так они еще и не достраивают. Вот все большие недострои, их там, ну, 1-2, наверное, у нас, вот именно крупных. А маленьких куча, просто куча. Вот одноподъездные, двухподъездные дома там, просто по городу проехаться, можно понаблюдать множество маленьких объектов, которые стоят, потому что у них есть там полсуммы, они такие, так, полсуммы есть, землю мы взяли бартером, сейчас мы на полсуммы там половину этажа построим, ну, там, например, строим 15 этажей, построим 7, остальные же продавать, отдел продаж будет, и будем докладывать. А отдел продаж продавал и не напродавал. Продаж нет, стройка встала, а компания как? Ну, то есть понимаем, что объемы у строительных компаний сумасшедшие, и там за офис надо платить, за рекламу надо платить, там соцфонд, вот эти все вещи за всех своих сотрудников надо платить. И 2 месяца простоя без продаж строительной компании обходится очень много. То есть, и вот так маленькие компании и попадают. Потому что маленькие компании, они экономят на всем, даже HR-специалистах.
Как выяснилось.
Да.
В общем, при покупке и продаже жилья обращайте внимание на статусность компании.
Обязательно.
Будьте предельно внимательными, да. И все-таки обращайтесь к риэлторам.
К риэлтору, да, потому что, опять же, договор вы с риэлтором заключите, и уже обязательство, ну, у риэлтора обязательно должно быть ОСОУ. Никаких ИП там, и я просто там частный риэлтор. В этом случае вас тогда закон не спасет. А когда у риэлтора есть ОСОУ, есть договор, то есть вы с ним заключаете договор о том, что мы вот через вас купили вот эту квартиру и оплатили вам услугу, там в размере, грубо говоря, давайте там $1000 возьмем, среднюю комиссию риэлтора, и все. То есть, и если там какие-то будут проблемы, то это можно смело на риэлтора. У нас были такие ситуации в моей практике, то есть не у меня, а там у знакомых, они выплачивали деньги по 20-30 тысяч долларов, отдавали за то, что облажались. Я считаю, это справедливо. Тогда у нас не будут работать вот проходимцы. Потому что недвижимость в Бишкеке покупать действительно рисковая вещь. Потому что у меня много знакомых, которые вот сидят. Я вам скажу так, у меня есть квартира, в которой мы вот уже 2 года ждем. Она уже построена, там можно заехать, в принципе, ремонт сделать. Ну, вот в аресте. Там документы все идеальные. Вот в аресте. И, ну, вот какие гарантии, когда у тебя все хорошо юридически, а по факту ничего хорошего нет. У тебя дом стоит, и ты купил его, и можешь зайти туда посмотреть. А ремонт сделать не можешь. Вот так. А мошенников в риэлторской теме, опять же, много. И они вот, давай, я сейчас там 2000 мне обещали, я сейчас заработаю за то 2000. А люди потом страдают, и я как-то, не знаю, мне совесть гложет, я так не работаю. Я вот людям ищу как себе. Хотел бы я тут жить? Если да, то я вот предлагаю. Если нет, я не предлагаю.
Вот ищите такого риэлтора, который к вам относится как к себе.
Спасибо.
Ну, а в эфире радио «Спутник Кыргызстан» был Анзор Сайбулаев, риэлтор и все-таки, наверное, эксперт по недвижимости.
Экспертом можно смело назвать, потому что работаю с большими компаниями уже тоже там 4 года. Прям тесно работаю, знаю себестоимость стройки, сколько обходится каждой строительной компании квадратный метр, поэтому экспертом смело могу называться.
Спасибо большое.
Не за что. До свидания. Всего хорошего.